Книги. Духовная алхимия. Путь внутреннего аскетизма. Я простираюсь перед тремя сокровищами, Гуру, Дхармой и Сангхой, ведущим меня от тьмы к свету, от неведения к истине, от смерти к бессмертию. Ты не тело. Ты разумная бессмертная душа, вошедшая в тело на время земной жизни. Зачем ты, как душа, вошел в это земное тело? Ты решил, используя это тело, найти вечное божественное счастье и свободу для своей души. Так поднимись и стань их неутолимым искателем. Ищи их только в божественном и нигде более. Божественное есть внутри тебя, божественное вечно и бесконечно. Потому оно и дает свободу. От касания божественного душа поет и радуется, ибо это ее родной дом. Земное ограничено, и, конечно, поэтому от касания земного душа скучает и удручается. Воплотившись в теле, она забыла свое предназначение — искать Бога, Его мудрость и милость. Служить Ему, чтобы полностью соединиться с Ним. Забыв, она погрузилась в иллюзию, особую очаровывающую силу Бога, которая захватила ее сердце. Иллюзия околдовала ее, как околдовывает коварная соблазнительница деревенского простака. Она словно властная царица заставила одни души искать развлечение ума, удовольствие тела, обладание богатством, наслаждаться вещами, отношениями между людьми, опытом власти и престижа, внушая им, что это и есть счастье. Другие души она побудила день и ночь наслаждаться своими мыслями, волей, чувствами и ощущениями. Следуя иллюзии, души начали погружаться в иллюзорные миры, созданные иллюзией и ими самими. Погрузившись в них, они утратили всякое понимание о том, кто они, где находятся, куда им идти и в чем смысл их жизни. Живя без веры, без любви к Богу, не признавая Его верховенства, они считают, что их предпочтение — единственное, зачем нужно следовать. Души без божественной милости живут и как будто не живут, а просто влачат существование, ибо не знают Бога, не ищут Его, не думают о Нем, не радуются Ему, а не тоскуют, страдая без Него, словно малый ребенок, потерявший дорогу домой. Комментарий. Что же делать? Нужна а внутренняя духовная работа. Если искатель кладов желает найти сокровища, он должен встать и проделать свой. Есть такое выражение: спасает не храм, а дорога, ведущая к нему. Что это за дорога? Что за путь? Как верно выбрать его, чтобы стремления души воплотились, чтобы она вспомнила себя? Есть единственный путь к Божественному. Это духовный. Искать Бога и познать Его мудрость. То есть заниматься духовной практикой, практикой дхармы, внутренней работой, аскезой. Искать Гуру, прибежище. Пребывая в праздности, безделии, просто так живя, не достичь цели. Двери Бога не закрыты ни для кого. Это сами люди поворачиваются к ним или отворачиваются от них. Всегда есть путь к Божественному и возможность идти по этому пути. Не думай, что идти к Богу тебе еще рано или уже слишком поздно. Ведь ты клялся идти к Богу всеми силами задолго до твоего рождения. Ведь уже не в первый раз ты решаешься идти к Богу, только позабыл об этом. Не думай, что ты недостоин того, чтобы идти к Богу, или что Он доступен лишь тем, кто свят и праведен. Ибо милость Бога подобна солнечному свету, она изливается на всех. И если бы она изливалась только на достойных, то ни один бы человек из смертных не получил бы ее даже из тех, кто свят и праведен, ибо был бы недостоин. Так прими познание Бога и обретение божественной свободы как высший смысл своей жизни. Комментарий. Вначале, размышляя над смыслом своей жизни,
есть три разряда практикующих людей, те, кто стремится стать садху. Одни из них обладают верой, другие – заслугой, а третьи склонны практиковать. Бывает так, что у человека есть вера, но заслуг маловато. И практиковать он тоже не склонен, работать с методом. Но у него есть сильная вера. И за счет веры его сознание нерушимо. Он понимает интуитивно, что есть дух прибежища, дух самайи, дух самоотдачи. Но ему нужно овладевать искусством метода, понимать, как работать с методом, как вплетать его в повседневную жизнь, как углубляться. То есть ему не хватает глубины. Вот вера есть, как бы сахасрара чакра открыта, и как бы невидимая нить с божественным измерением существует. И она его и поддерживает. За счет ее он держится. Его сахасрара чакра открыта, но другие чакры его работают по-мирскому. То есть если он жизнь планеты, или он сам опустится на там, аджну чакру, вишудха чакру, манипура, анахата чакру, свадистана чакру, муладхара чакру, он не умело, он не узнает, как действовать в состоянии веры, он будет действовать, как все обычные люди, по-мирскому. Поэтому, когда жизнь ставит его в такие условия, где проявляются энергии других чакр, он не знает, как свою веру воплотить в жизнь, как воплотить в реальность. Вот для этого нужен метод. Когда он научится этому, он раскроет мудрости. На каждой чакре он вместо мирских желаний раскроет мудрость. Он раскроет типы блаженств и раскроет разные виды ясного света в каждой чакре. И это возможно с помощью метода. То есть ему надо углублять свое понимание метода. Есть другой тип людей. Они любят практиковать. То есть у них есть самскары какие-то. Но при этом у них может быть и немного веры. Они практикуют по каким-то таким своим, скажем так, причинам. То есть, если люди с верой, они очень четко определились, и у них связь это есть, то у таких людей такой связи может даже и не быть. Но им хочется практиковать. И они понимают, как работать с методом. Но их практика, как бы это сказать, чем-то напоминает азарт спортсмена, азарт математика, художника. То есть они любят мастерство, достигать. А навамарга, в общем, чистая. И там, где надо приложить волю, попрактиковать, так они знают, чего они хотят. Они как эго, как я, как делатель, хороши. Они могут практиковать. Но там, где стоит вопрос веры, самоотдачи, преданности, они как бы путаются в этом. У них наоборот, не хватает вот этой связи с божественным источником. Им надо ее раскрывать, обращать внимание на преданность, самоотдачу, гуру-йогу. Тогда их качество как садху проявится, и они смогут стать практиками высшей категории. Так же, как и предыдущие, те, кто имеют веру, если они применят к вере метод, они тоже станут практиками высшей категории. Часто мудрость обозначается как праджня женского рода, а метод как принцип Шивы мужского рода. И мудрость и метод, праджня и упая, они всегда должны идти вместе. Праджня – это либо вера, либо джняна. А метод – это разнообразные методы, которые делают нас практикующим, которые позволяют реализовать праджню в повседневной жизни. Есть еще третий тип практикующих. Это люди с заслугой. Фактор божества. Наверное, знаете таких. И из хорошей семьи, и все у них с детства так хорошо получалось, и способности, и знают, и много языков, и рисуют, и переводят, и играют. И такие хорошие. Божества. Но бывает так, что этот фактор божественного, он одновременно является и соблазном, и ограничением тоже. Каким ограничением? Ну, с одной стороны, это может подпитать эго. Так? Эго думает, ну, мне не надо это практиковать, я и так все знаю. В то время как тот, кто не обладает заслугами, практикует и добивается, а этот как бы тип может просто жить на своих заслугах. Вот. Но заслуги – это прошлое, это память. Они, если они исчерпаются, они также исчезнут, как деньги на счету. Либо бывает таким людям сложно отбросить свое «я», обрести веру и самоотдачу, потому что их заслуга, ну как бы много в них вложено. Их заслуга может быть препятствием. И некоторые из людей, обладающих заслугой, имеют склонность к первому типу, обладать верой, а другие имеют склонность ко второму типу, тоже быть умелыми практикующими. И вы можете проанализировать, к какому типу вы себя можете отнести тоже. С разных сторон садху понимает свои качества, карму, черты. То есть если посмотреть тамас, раджас, сатва, Дивья Вира Пашу, Праджня Упая, заслуга, то есть вера, метод, умение практиковать, заслуга. Обязательно мы определяем, к какой конфигурации мы принадлежим. В конечном счете садху должен сделать свои сильные стороны своей опорой и работать над своими слабыми сторонами. В конечном счете его слабые стороны тоже раскроются.
Вначале, размышляя над смыслом своей жизни, мы осознаем свои ограничения. Мы приходим к выводу, что мы смертные существа. Это ограничения, связанные с непостоянством. Смертные существа означают, что наша жизнь не бесконечна. И с момента рождения она уменьшается, а не увеличивается. Не было так, чтобы прошел год или несколько лет, и мы помолодели. Закон таков, что наша жизнь уменьшается с течением времени до тех пор, пока не закончится полностью. Мы подвержены ограничению времени. В мире существуют постоянные перемены, связанные со временем. А мы к этим переменам не готовы. Время постоянно действует. И говорят так, даже если ты забываешь о практике дхармы, то время о тебе не забывает, и майя не забывает. Ты можешь забыть, но они о тебе не забудут. Время — это вызов нам. Мы хотим создать какой-то островок счастья своего маленького «я», оградить себя. Но это невозможно в принципе. Время приходит, и безжалостно разрушает все наши желания, хотим мы этого или нет. Никто не сильнее времени. То, что существует сегодня, не будет там завтра. А что сегодня не существует, будет там завтра. Это очень жестокая реальность в нашей жизни. Человек создает, выстраивает какую-то свою жизнь. Семейные, материальные ценности, положение, статус, авторитет. Но в одно прекрасное время все это у него забирает. Жестоко, без его воли, без его желания, без его мнения. 80, 100, 200 лет, и ничего этого нет. Все проходит. Все это временная шелуха, фальшивая. А фальшивая не выдерживает напора времени. Перед лицом непостоянства все это не важно. Время предстает в облике черного кала, неумолимого Пуруши, вселенского духа, который разрушает любые попытки человека зацепиться. Это и есть вызовы времени. И таких вызовов очень много. Например, различные болезни. От чего они возникают? Великий святой Риши Васиштха, сын самого Брахмы, Творца, так говорит. Все психические нарушения и физические болезни возникают из пяти элементов, и то, и другое вырастает в невежестве и из-за отсутствия самоконтроля. Человек постоянно подвергается ударам желаемого и нежелаемого, а также мыслям «я достиг этого», «о, но еще не достиг того». Все это лишь усиливает заблуждение, а из этого возникают психические проблемы. Физические болезни вызываются невежеством и последующим отсутствием разумных ограничений, которые приводят к неправильному питанию и дурным жизненным привычкам. Другими причинами являются несвоевременные и нерегулярные действия, нездоровые привычки, плохое общество и скверные мысли. Они тоже вызываются ослаблением центров нади или их загрязнением, мешающим свободному току энергии или жизненной силы. И, наконец, они вызываются нездоровым окружением. Все это, несомненно, определяется результатом прошлых действий, совершенных в ближайшем или далеком прошлом. Когда творится неразбериха в голове, человек не видит четко свой путь. Не способный увидеть путь перед собой, он его теряет. Жизненные силы начинают волноваться от этой неразберихи и текут беспорядочно через нервные центры нади. В результате некоторые центры лишаются энергии, а другие перегружаются и засоряются. Затем возникают проблемы с метаболизмом, перевариванием, излишним аппетитом, неверным функционированием пищеварительной системы. Съеденное превращается в яд. Естественное движение пищи в теле останавливается, и возникают различные физические болезни. Дальше Васиштха дает методы, как от них избавиться, что физические болезни могут быть исправлены ежедневным корректирующими усилиями и изменением состояния разума, а также лекарствами, молитвами, верными действиями. Как слабительное действует на очищение кишечника, так и определенные мантры имеют такой же эффект. Все физические, психические и врожденные болезни прекращаются, когда достигается самоосознание. А самоосознание наступает, когда в уме пропадают все ограничения. Другие методы – это чистые и благородные действия, прислуживать святым людям и так далее. Таким образом, ум становится чище, зарождается радость, болезни прекращаются, жизненные силы текут по центрам так, как следует. Существуют также ограничения пространства. Мы не контролируем погоду, времена года, биохимию тела, энергию тела. Это различные вещи, которые нам не подконтрольны. Вследствие этого мы живем в неуправляемом, обусловленном кармами мире. В мире, который создан не нами и не для нас. Это своего рода эволюционный полигон, тупик, смысловая ловушка для незрелых душ, неуправляемая историческая цикличность, карма, скатывающаяся в энтропию, хаос и страдания. На короткое время можно почувствовать себя немного счастливым, но через некоторое время все это будет разрушено. Этот мир не создан нашим сознанием, он создан превосходящими, более высокими силами и законами, которые мы, люди, к сожалению, не контролируем. Это законы времени, пространства, законы вселенских энергий, законы кармы, законы, которые находятся за гранью нашего понимания. Когда человек понимает, что у него есть неудовлетворенность этой жизнью, законами, и он осознает ограничения, он зарождает стремление к выходу из ограничений и познанию того, что за пределами ограничений. Он порождает желание превзойти ограничения и встать на путь поиска Бога, познания Его мудрости, поиска внутреннего осознавания, которое свободно от любых ограничений. Шлока. Как бы ты ни был глуп, греховоден, омрачен, какой бы падшей ни была твоя душа, как бы далеко ты ни ушел по пути заблуждения, помни, всегда есть путь божественному и возможность идти по этому пути. Комментарий. Когда у человека есть желание и цель превзойти ограничения, он вступает на этот путь. Это так называемая первая стадия тантрического поведения, стадия пчелы. На стадии пчелы человек изучает различные учения, знакомится с разными учителями. Подобно тому, как пчела собирает нектар, чтобы потом делать мед. На пути пчелы человек впитывает множество учений, но смысла их понять не всегда может. Да и применить тоже. Он может путешествовать на Кайлас, в Тибет, в Индию, общаться с практикующими, накапливать много знаний и посвящений. Но пока это все на уровне ума, интеллекта. Говорят так, что даже если твоя голова стала плоской, от посвящения, прикосновения ритуального сосуда, это еще ничего не значит. Такой человек может получать множество передач и коллекционировать их, но что именно с ними делать, как применить на практике, не совсем понимает. Иногда такой человек съездит в Индию, сфотографируется с гуру, с одним, с другим, в ашраме, затем показывает альбом с фотографиями. Но это еще называть духовной и настоящей практикой рано. Стадия пчела дает большую зрелость в том, что вы уже поискали и насытились этими поисками, и вы понимаете, что пора переходить на другой уровень практики. До тех пор, пока человек не встречается с мастером, учением, его поиски могут быть очень растянутыми и неэффективными. К примеру, его жизнь может закончиться, а он так и не дойдет до маломальского серьезного понимания, что же он искал вообще-то и что добился. Шлока. Как бы ты ни был умен, сведущ в священных писаниях, опытен в йоге, ты должен понять, просветление и свобода не приходят от тебя самого, а даются только от Бога, как его величайшая милость. Каким бы ты путем ни шел, Бога не обойти на пути, не объехать, не облететь, не обогнуть. Твой путь — искать встречи с Ним, а не миновать Его. Он и есть свобода. Он сам и есть просветление. А иной свободы вне Бога не существует.
Время – это вызов не только для садху, это вызов для всех живых существ. Как раз садху, они считаются наиболее подготовленными к вызову времени. Время отбирает богатство, да, садху, и, в общем, от него заранее отказались. Мирские статусы, садху от них сами отрешились. Родственные связи, да, пожалуйста. Вот кто такой садху. То есть садху – это тот, кто живет так, чтобы не держаться за непостоянные вещи, которые отбираются временем. И вступив однажды на путь садху, мы должны с годами укреплять свою позицию как садху, свое понимание как садху. Принципы внешней дисциплины, тантрийские, самая, этика садху – все это защищает нас на духовном пути. Это такая внешняя вайрагья. Например, мы уехали из России. Это наш ответ вызову времени. Мы не можем преодолеть определенные силы, которые движутся временем, но мы можем показать свою непривязанность. Мы не привязаны. В садху нет родины, кроме Бога. Родной страны, место, за которое бы он держался, сказал, не сойду с места, защищать до конца. Нечего защищать садху. Бог не нуждается в защите. Вайрагья, отрешение, увеличение дистанции, вот это тайное оружие садху. Ответ на какие-то вопросы, на какие-то проблемы. Когда завязываются кармические узлы, а кармические узлы в жизни садху также могут завязываться, как и у обычного человека. Ведь если ветер дует на обычных людей, то и кармический ветер дует также и на обычных людей, на садху. Планетарное влияние и прочее. Но в отличие от человека, который обладает привязанностью, садху владеет этим тайным оружием, которым он может отвечать на вызовы времени. Это его вайрагья, способность отрешения, способность оставлять что-либо, способность не привязываться. И вместо того, чтобы кидаться в узлы проблем, что делает садху? Садху наблюдает проблему, дистанцируется от проблемы. Он понимает на самом деле, что это не его проблема, как бы это не его война. Вот так, есть такое выражение. Иногда солдаты говорят другу, это не наша война, чего мы там будем сражаться? Там олигархи воюют, зачем это нам надо? Таким же образом садху понимает, это не его война, это не его карма. Это касается внешнего, касается тела, а его глубинное сознание недосягаемо. И если надо, он не кидается решать проблему, какой-то сложный вопрос, конфликт. Что он делает? Берет просто дистанцию, увеличивает. Надо, он еще может увеличить. Если надо, если садху обладает настоящей вайрагьей, он вообще может эту дистанцию увеличить вот так. Был один святой, когда мирские люди к нему приходили какими-то в семье проблемы, враги, еще, ну, у каждого свои проблемы. Этот учитель говорит, ты подожди чуть-чуть, подожди. Сколько ждать? 80 лет, подожди, решится твоя проблема. Мирские люди говорят, как я могу ждать 80 лет? Я не уверен, проживу ли я 80 лет. Но гуру говорит, ну по-любому, подожди, твоя проблема решится. И вот на вызовы времени можно отвечать только еще большим временем. Каким? Бесконечным. Проблема, вопросы текут год, два, пять, три, 20. А садху учится принимать позицию бесконечного времени. И как только он принимает позицию бесконечного времени, он начинает выходить из потока делимого времени, кандакала. И он опирается на поток неделимого времени, а кандакала, на самого Дататрею. И вот этот способ самый легкий и самый простой. Это не самый высший, скажем так, способ. Но самый легкий и самый простой, который садху имеет на вооружении. Наблюдать, дистанцироваться, понять, это не происходит со мной, это может происходить с моим телом. Это и есть принцип сутры, принцип вайраги, принцип отрешения, которым садху должен овладеть. Иногда людей затягивают воронки кармы, кармические воронки. Происходят события, отношения, связи, привязанности, политические события. Их как бы притягивает прямо туда. Вы замечали? Бывает, у человека самскары вибрируют, он прямо тянет его туда. То есть воинственных людей тянет туда, где боевые действия. Людей, склонных к деньгам, тянет туда, где деньги текут рекой. Людей, склонных к криминалу, тянет, где драки, насилие, криминал какой-то. Они там чувствуют себя, как в своей среде, вольготно. Людей, склонных к искусству, тянет в общество людей искусства. Это и есть кармы. Самскары вибрируют, и они двигают душу куда-то, тянутся куда-то. Но садху не тянется никуда, кроме Бога. Он не позволяет самскарам собой управлять. То есть люди некоторые рождаются, у них уже заложено материнский инстинкт, дети, программа социальная, семья и прочее. Их тянет, тянет. Карма толкает, толкает, вынуждает. Садху, напротив, учится дистанцироваться, учится отрешаться, учится наблюдать. И для этого очень важен взгляд на мир, как на иллюзию. Садху учится смотреть на мир, как на сон. И до тех пор, пока мы не научились смотреть на мир, как на сон, мы подвержены карме. Рамана Махариши говорил, что нет другого выхода, кроме как научиться смотреть на мир, как на сон. Если это реальность, то этой реальности мы начинаем придавать огромное значение. Если мы учимся смотреть на мир как на иллюзорный, то появляется некая надежда, некая свобода. Пусть этот сон имеет власть над нами огромную, мы его не контролируем, ведь не все ведь сны осознанные, так? И даже осознанный сон не факт, что ты там всем управляешь. Не всегда. Но это надежда на то, что ты начинаешь освобождаться. И вот когда мы не понимаем иллюзорность реальности, это называется этернализм, увековечивание реальности, признание за реальностью самосущности. К сожалению, все двойственные учения страдают этим. И какого постулата двойственных учений? Двойственные учения говорят так: джива, она вечна, она самосуща, она всегда вот такая, всегда зафиксированная, и она всегда отдельно от Бога, есть отношения с Богом, да, но джива – это что-то личностное, оно очень отдельно. Вот отличие от недвойственных учений. Мы принимаем двойственные учения, но не как воззрение, а как поведение, как относительную истину мы с ними согласны. Но что касается воззрения, нет. Чем пагубен такой взгляд? Что как только вы начинаете считать себя вечной, постоянной, дживой личностью, то сразу же и внешние объекты тоже приобретают статус постоянства, вечности. Сразу же складываются двойственные отношения, а значит, они на вас начинают влиять. И иногда они влияют хорошо, иногда плохо, иногда то, что принимается, иногда то, что отвергается, иногда то, что друзья, иногда то, что враги. То есть на этом пути очень сложно избавиться от страданий и неведения. Но когда мы принимаем воззрение, что джива и брахман – это одно, это совсем другая реальность. Это значит, мы понимаем, что мир – проявление нашего сознания. Пусть он не реализован еще, но мы не спешим. Но мы вот такое воззрение постепенно привыкаем к нему. Это другой способ избавляться от захваченности реальности. Это способ анутара-тантры. Видите, какая разница здесь? Сутра – дистанция, отрешение. А анутара-тантра – посмотреть по-другому на мир. Наконец, третий способ, он посредине, я не упомянул его, отвечать на вызовы времени, это способ тантры. Найти тонкую осознанность и начать, опираясь на нее, работать с ней, трансформировать себя, потоки своего мышления, своей кармы в другое божественное существо, в божественное иллюзорное тело. И садху понимает, что есть вещи подвластные времени, а есть неподвластные. И вот если в тонком теле он научился создавать себе свое иллюзорное тело, проявляться в облике божества, входить в чистый свет в облике божества, проецировать через семенной слог себя из чистого света, то он как бы решил большую задачу непостоянства. Он начинает понимать, что он не ограничен этим телом, он за пределами тела существует. И у него может не одно тело быть, а много тел. Вот вся мантра-йога, йога иллюзорного тела, йога призывания божеств. Нет. Она учит садху открывать для себя вот этот новый уровень реальности. И вот тогда мы говорим, что у нас есть чем отвечать на вызовы времени. Мы вообще меняем отношение к жизни, времени и самому себе. Ну и самый лучший ответ – это пребывание в божественном источнике, в том, что вне времени, пребывание в вечности. И с разных как бы ходов, разных позиций садху учится пребывать погруженным в божественный источник. Где-то методом сутры, где-то методом тантры, где-то методом анутара тантры. Через веру, самоотдачу, самоосвобождение нужно научиться всему этому. Например, если вы научились интеллектуальному самоосвобождению, то как минимум вы способны изменить свое отношение к любому событию в мире. Например, если какой-либо человек доставляет вам беспокойство своим поведением, вы можете, подобно обычному человеку, впасть в двойственные мысли по поводу этого человека и крутить, обижаться на него, мысленно высказывать ему претензии, анализировать и погрязнуть во всем этом. Это ход мысли обычного человека. Но если вы садху, то у вас есть метод. Зачем вам действовать подобно тому, как действуют глупые? Те, кого называют карма-бандха, связанные кармой. Ведь вы вступили на путь развязывания узлов кармы. Вы можете применить метод ментальное самоосвобождение. Задать вопрос, что есть человек, что есть я. Существуют ли в абсолюте такие понятия? Что есть отношения, что есть слова, что есть плохое и хорошее? Что есть тот, кто говорит, и что тот, кто слушает? И каков процесс отношений между ними? Не иллюзия ли все это? Разве это не один брахман играет в разных телах? И разве я изучаю адвайту и слушаю сатсанги гуру не для того, чтобы использовать это знание в жизни? Или я только это знание использую на диспутах? Я должен это использовать реально в жизни, правильно, не путая воззрение с поведением. И когда мы применяем таким образом ментальное самоосвобождение, мир разворачивается по-другому. Иллюзия видится как иллюзия, брахман начинает восприниматься как брахман. И мы реально освободили свою проблему. То есть мы сделали еще шаг на пути к освобождению. И мы должны научиться так отвечать вот такими словами самоосвобождения вообще как бы на все проблемы жизни. Не обязательно вслух, чтобы это кто-то видел. Для себя самого. Вот это наш ответ тоже. И сначала это будет не более чем интеллектуальная умственная игра. Но потом это начнет проникать в вас глубже. Потом это будет проникаться, вы будете проникаться осознанностью на фоне ментального самоосвобождения. Вы будете действовать, проводить самоосвобождение в присутствии, это начнет становиться вашим личным опытом. И вы увидите, что это работает. И сначала это немного будет, вы можете освобождать небольшие мысли, затем вы сможете освобождать эмоции, небольшие, а крупные не сможете. Это как рыба. Можете поймать маленькую рыбу, а крупную не сможете. На крупной удочке маловато у вас будет. Если рыбак заарканит крупную рыбу, то вот так и загнется его удочка. И из рук может даже вырвать. И вот такие рыбы, которые плавают в глубинах океана, это мысли, которые, эмоции, которые плавают в глубинах вашего сознания. Ваше самоосвобождение – это ваша ловля. Если у вас маленький спиннинг, то вы можете дергать маленькие рыбки такие. А большие нет. Но по мере вашей практики у вас появляются целые сети рыболовные, целые рыболовные траулеры. Вы можете охотиться на китов гнева, алчности, вожделения, Сатурна и прочего. У вас появляются целые китобойные флотилии против клеш. И вы можете выдергивать какие-то большие проблемы и освобождаться от них. Если на кита охотится маленькая лодка, то что делает? Тот охотник на китов, он стреляет из гарпуна. Мы оставим тему ахимсы. Это виртуальные киты. Я говорю, как это бывает в жизни мирских людей, чтобы понятнее было. Если он попадает гарпуном в кита, Но кит очень сильный, то он не собирается сдаваться. Он плывет, он тянет за собой всю эту лодку, иногда переворачивает эту лодку. Но если целый траулер его поймает куда-то, в какие-то крупные сети, то даже кит ничего не сможет сделать. То есть ваша сила самоосвобождения, она увеличивается. И вот увеличивать духовную силу, растворять самскары, растворять мысли, эмоции, растворять планетарные влияния, влияние других живых существ, духов, кого угодно, это признак того, что вы реально освобождаетесь. Ваша джняна, ваша сватантрия шакти, она вырастает. И в один прекрасный момент вы сможете растворить глубинное ограничение себя, очень серьезное ограничение. Ограничение татв, ограничение рождения смерти, ограничение хода времени. И вы почувствуете, что у вас есть свое персональное пространство свободы. Но это пространство свободы не будет пространством эго. Эго – слабая вещь, оно ничего не может особенно. Это пространство свободы должно быть основано на божественном, на Боге. Только оттуда вы можете черпать настоящую силу садху.
Потому следует понять, идя по пути, никогда не надо верить своему уму, не полагаться на себя самого, не делать себя опорой, не считать себя крепостью и нерушимой твердыней. Ибо мы сами себя совсем не знаем. Надо твердо усвоить: я не свой, я Божий. Сделав себя опорой и твердыней, по неведению можно себя же и предать, ввести в заблуждение и искусить. Духовная битва – великий удел, дело нелегкое, и наших малых сил в ней не хватит. Собственная мудрость и ученость перед лицом Бога хуже глупости, ибо глупый знает о своей глупости, а ученый мнит себя знающим, настаивая на этом, и поэтому он еще более глуп перед Богом. Полагаясь на себя как опору, человек, словно неопытный и бездарный полководец, будет разбит в первом же серьезном бою, окажется в смятении, будет удручен, истощен и быстро оставит свою битву, ретировавшись позором с поля боя. Надеясь только на собственную мудрость, волю и силу, человек потерпит поражение, впадет в уныние, утратит веру в путь святых, считая его недейственным и бесполезным вымыслом. Только сам Бог дарует свободу, и ничто, кроме Него.
Значит ли это, что нам не надо развивать свои качества и полагаться на себя? Это сложный вопрос. Соотношение божественной воли и личной. Божественной мудрости и персональной, проявляемой через нас, как дживу. Ключевой принцип здесь – антахкарана, внутренний инструмент. Он должен обязательно развиваться. Но он должен развиваться только в подчиненном положении. Никогда садху не может его делать министром, вернее, царем. Но он должен делать его министром. Воля, память, интеллект, способности, духовные силы, сила концентрации. Все это естественно развивается в процессе духовной жизни, если садху правильно практикует. Но все это обязательно подчинено божественному источнику. То есть вот здесь принцип отбрасывания эго, подчинения, служения, он всегда на первом месте. Буддисты перед тем, как практиковать, всегда задают намерение санкальпу на бодхичитту. Они принимают обеты, спасать живых существ от страданий сансары, от неведения, посвящают заслуги. Так же мы это делаем. То есть фразы из Бхагавадгиты Кришны на благо всех живых существ, которые мы обязательно должны повторять после завершения практики. И благо есть. Познание божественного, освобождение от сансары. И наша цель в духовной жизни, она должна быть пропитана идеей вот такого блага. Идеей принесения блага всем живым существам. И вот идея принесения блага всем живым существам, она важна, когда мы рассматриваем себя как отдельную дживу, имеющую определенную, ну скажем так, более такую эгоистичную миссию в этом мире. С более высокой точки зрения для нас важна идея служения, проведения божественной воли. То есть мы не только как душа желаем блага, просветления всем живым существам, мы понимаем, что мы, душа, не вечная, не сама по себе, а мы часть Абсолюта, часть Большего. И наша задача – проведение божественной воли, божественной милости, служение божественной милости, проведение божественного света. И вот это проявляется в относительном, как пожелание блага всем живым существам, достичь освобождения, просветления, устранить все неведение. Поэтому мы, как садху, все святые, не только Санатана Дхармы, так или иначе, они интуитивно приходят в рамках любой религии к этим же принципам. Надо проводить божественную волю, божественный свет, служить ему, быть проводником. Через это развивать свои собственные качества. И помогать другим живым существам освобождаться от своего неведения. Пробуждать в себе внутренний божественный свет, устранять неведение, освобождаться от ограничений. И сначала это просто звучит часто, ну, как декларация, как чтение обета, но с годами оно становится все более осмысленным. Мы становимся по-настоящему, мы проникаемся по-настоящему этой идеей. Это становится нашей миссией, нашей жизненным путем, нашей судьбой. И мы продвигаемся также через это, кроме личной практики. Очень важно иметь вот такое намерение. Потому что если мы не имеем такого намерения, сосредоточены на своем только маленьком благе, как практикующего, а благо практикующего, оно не такое уж и большое в его представлении, то мы никогда не выйдем за свои ограничения. Проведение божественной воли, помощь другим, оно всегда расширяет наш дух, наше сознание, для того, чтобы увидеть всех живых существ, как самого себя. Потому что если мы создадим такое маленькое, компактное благо практикующего, как самого себя, создадим некий идеал, то это вот мои каналы чистые, я в полном порядке, я окей. Мой дух сосредоточен, я сижу с прямой спиной, у меня прекрасные опыты, прекрасное окружение, есть гарантии, просад, хорошие самайные братья и сестры, мир мне не мешает, я счастлив, я в самадхи, все. Вот это такое маленькое счастье практикующего. Но надо двигаться дальше, если мы хотим расти, нам надо преодолевать такое понимание маленького счастья практикующего, понимать, что же в самом более глубоком смысле благо практикующего, это служение божественной воле. Проведение божественной воли. Выход на трансцендентное, становление проводником трансцендентного. Не сразу, очень капля по капле. Но, по крайней мере, вот такую миссию мы зарождаем. Очень важная миссия, очень важное мировоззрение.
Только сам Бог дарует свободу, и ничто кроме Него. От нас зависит наша практика, но ее плоды в руках Бога. Только опираясь на Его и через Него, на Его помощь и милость, человек одержит победу над сансарой. Без опоры на Бога он будет оглушен, смят, подчинен и рассеян сансарой. Как бывает рассеян отборной вражеской конницей горстка неиспуганных неумелых новобранцев на поле битвы. Опора на себя – бич всех новичков, идущих по пути. Удачливый искатель встречается с проявлением более высоких сил, с проявлением ануграха шакти, самого духа, с ясным светом, который предстает в облике мастера, учения, линии передачи. Это значит, что его духовный поиск привлек достаточно энергии. Разумеется, с человеческой точки зрения такая встреча может быть встречей двух людей. С более высокой точки зрения мастер — это всегда проводник, канал более высоких энергий. Да и мы сами не то, что думаем о себе. Любая встреча не есть что-то мирское и обыденное. Их следует рассматривать как проявление божественной силы, божественной воли, как то, что входит в нашу судьбу. Как нечто более высокое, как саму божественную нисходящую силу, ануграху, как шактипатху, даршин божественного. Не следует рассматривать встречи со священными текстами, с духовными учителями, как нечто обыденное. Надо рассматривать это как проявление именно нисходящей божественной силы, и от нас зависит, сумеем мы ее распознать или нет. И от этой встречи зависит наша судьба. И подлинная встреча может состояться, когда ученик осознанно вступает на путь, осознанно вступает во взаимоотношения с учителем, принимая принцип самаи, священная связь. Это то, что трансформирует. Священная связь означает, что учитель и ученик вступают в мистические, более глубокие взаимоотношения, когда поверхностные оценки, критика, приязнь, неприязнь — все это должно быть отброшено. Только тогда процесс обучения может состояться. Как говорит наш гуру Свами Вишнудев, смысл жизни души, живущей в теле, познать Бога при жизни в земном теле, спастись от неведения, освободиться от кармы, пробудиться к мудрости святых и достичь свободы и вечности божественного. Божественная свобода не достигается пустыми разговорами или фантазиями. Теории, слова не имеют силы понимания божественного. Только личный опыт божественного преображает душу и освобождает ее. Бывает так, что вера слаба, преданности нет, и устремленность единственное, что есть у путника. Поэтому воспитывай устремленность познанию Бога. Великий святой Саибаба из Индии говорит, что милость Бога всегда пребывает с людьми, как ток в электроэнергии. Верните в патрон лампочку, и свет божественной милости озарит ваш дом. Займитесь духовной практикой, и милость Бога воссияет в вашем сердце. Бог щедро изливает свою милость на тех, кто обладает терпением и смирением. Будьте довольны тем, что имеете, и относитесь ко всем по-доброму. Он дарует свою милость тем, кто соблюдает его заповедь. Любите всех, служите всем. Делая это, вы в первую очередь приносите пользу самим себе. Для привлечения внимания Господа нужно быть внутренне чистым человеком. Молитесь, пока Бог не смилуется над вами, и не отчаивайтесь, если Бог не дарует вам своей милости, даже если вы в ней очень нуждаетесь. Если вера человека крепка и совершенна, то милость Бога немедленно являет себя. Так начни борьбу за свою душу без промедления. Сегодня, сейчас. Пусть послужит прочитанный мой комментарий на благо всех живых существ.